Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Порги и Бесс в Америке и в России. Харизма в искусстве и политике. Санкт-Петербургская консерватория в США. Чайковский. Хранитель времени и проблема 3D. Кинообозрение с Андреем Загданским. 200-летие Диккенса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как читать Диккенса сегодня? «Американский час» откроет февральский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Февраль в американском календаре принадлежит афроамериканской культуре. И не случайно именно сейчас на Бродвее с большим интересом воспринимают новую постановку оперы «Порги и Бесс». Именно так, не «Метрополитен», не в опере, а на Бродвее. «Порги и Бесс» идет как мюзикл. Я предлагаю открыть наш альманах с этого, наверное, самого известного произведения на афроамериканскую тему в американской культуре.
Безусловно, я с вами согласен. Но прежде я хотел бы отметить тот небезынтересный факт, что нынешняя постановка «Порги и Бесс» на Бродвее воспринимается как самое скандальное возобновление последнего времени в сфере музыкального театра. Потому что при выходе своем на Бродвей эта новая редакция «Порги и Бесс» вызвала грандиозный скандал. Как известно, Стивен Сондхайм, патриарх американского музыкального театра, обвинил создателей вот этой вот новой версии в том, что они производят некое кощунство над созданием братьев Гершвинов и их соавтора Полибретто. Я должен сказать, что народ валом валит. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то в восторге.
Но все в восторге. Исполнителей.
Не все даже от главных исполнителей в восторге. Хотя для нас с вами участие в этом спектакле Одри Макдональд, нашей героини, мы в свое время объявили ее музыкантом года.
И совершенно правильно сделали,
да,
потому что
мы
голоса в Америке нет.
Нам она очень нравится с вами. Великая, я не побоюсь этого слова. Певица, она вкладывает всю себя в каждую роль, за которую она берется. И я считаю, что исполнение ее в «Порги и Бесс» замечательное. Вообще здесь произошло некое такое размежевание, а именно, критики, даже те, кому Одра Макдональд в роли Бесс нравится, довольно скептически оценивают редакцию и постановку. Им не нравится, что аранжировка утончена в худом смысле этого слова. То есть,
всего то есть она просто бедная, да?
Да, да, 22 музыканта, то есть столько, сколько помещается в Бродвейском театре. Это не оперная яма, где может и 100 человек поместиться в хорошем театре. Очень сокращенный по численности хор, ну и потом, конечно, оперу как таковую. Ее сократили с 4 часов до 2,5. Ужали ее предельно. Но не за счет хитов. Немножко спрямлен, если можно так выразиться, сюжет. Вообще все вместе взятое сделано более таким внятным, интересным слушателю, который пришел впервые. И в этом смысле, мне кажется, эта постановка свою роль исполняет. Тем более, что должен я заметить, что всегда шла полемика о том, что же, собственно говоря, такое «Порги и Бесс». Настоящая ли это опера, или же это все-таки мюзикл, который как бы претендует на то, чтобы быть оперой. И мнения самые разные по этому поводу выдвигались. Гершвин сам всегда считал, что это опера.
Ну, это вполне достаточно.
Вот.
Более того, это не так уже и важно, потому что, как ни называть, это самое знаменитое музыкальное произведение Америки, которое всегда было визитной карточкой американской музыки. Интересно, что в 50-е годы «Порги и Бесс» была тем произведением, которое привезли американцы в Европу и, в частности, в Россию. И это крайне любопытное явление было отражено в целой книге, которую написал Труман Капот. Эта книжка не переведена на русский язык, к сожалению, а, по-моему, это следовало сделать. Я бы вообще издал такую целую антологию американцев в России. Стейнбек написал такую книгу. Но вот Капоте совсем малоизвестно, он еще был совсем молодым тогда, и он написал книжку, где описывал эти гастроли, где масса смешных деталей, особенно для русского человека, потому что Капоте, например, с ужасом говорил, что его заставляют есть йогурт и малиновую воду. Я думаю, что же это значит? Потом сообразил, кефир и лимонад. Говорит, а икры не дают. Кроме всего прочего...
Пожалели на Капоте икру.
Кроме всего прочего, он решил, что советские власти власти оказались настолько благородными, что ради них поставили рождественскую елку. На самом деле это была новогодняя елка, и он не знал, что новогодние елки
плошали. Еще со сталинских времен были легализированы.
Но он сказал, что опера произвела огромное впечатление на русских зрителей, которым все нравилось, кроме секса, потому что в опере было, как пишет Капута, слишком много секса для тогдашнего советского зрителя.
Афроамериканская община тогда довольно скептически отнеслась к этой идее показа Порги и Бесс в Советском Союзе как такого официального послания от Госдепартамента.
Слушайте, а разве вам не кажется, что действительно поразительная вещь? Все равно, как если бы Советский Союз послал в Америку раковый корпус Солженицына. Ну, это же показывает о том, как ужасно жили афроамериканцы в Америке, правда? Да, ну,
они
это какая-то пропаганда вообще на самом деле.
Нет, но они это, кроме того, воспринимали как зрелище и постановку, которая их уничижает, потому что там идет речь о наркотиках, там идет речь о насилии, и, конечно, это общая бедность. И отношение персонажей как бы не соответствовало вот тем настроениям, особенно проявившимся в 60-е уже годы. Это воспринималось как некая вариация, то, что здесь называется, дяди-томизма.
Да-да-да, это хижина дяди Тома на сцене. Но, тем не менее, ведь что интересно, с самого начала, с первой постановки, все роли играли афроамериканцы. Это было необычно, потому что обычно на сцене играли белые.
Это было историческое событие. Да.
Соломон, насколько музыка в этой опере афроамериканская?
Вы знаете, впервые, конечно, в оперном произведении были сплавлены блюзы, спиричуэлсы. Это такое синтетическое произведение. Какие-то элементы фольклорные там, конечно, присутствуют, но в целом это, несомненно, мелодия самого Гершвина. И это тоже служило предметом скептического отношения афроамериканской общины к этому произведению. И вот это недоверчивое, негативное отношение, оно стало меняться только в 70-е годы, когда Порги и Бесс Гершвина уже начал восприниматься как часть афроамериканской истории. И на сегодняшний момент как бы признано уже и критиками, и публикой, и афроамериканской общиной, что Порги и Бесс — это, быть может, самое важное произведение американской музыки вообще. Не говоря о том, что оперы такого рода уже никогда никто не создал. Так это стал самым удачным экспериментом в этой области, как ее ни называй, оперой или мюзиклом.
Кроме всего прочего, трудно представить себе это произведение в 21 веке, не вспомнив, что сейчас в Белом доме сидит афроамериканец. Правда, это меняет картину.
На сегодняшний момент это произведение воспринимается и не как афроамериканская музыка, и не как музыка белых людей. Сегодня это уже американская музыка, часть американского наследия и предмет национальной гордости. Фрагменты из этого спектакля уже появились на YouTube, и мы предлагаем один из них вниманию наших слушателей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В январском номере «Альманаха» мы открыли новую рубрику «Тренды, тенденции». В этой рубрике мы будем говорить о том, что нового появляется в современной культуре и о чем говорят эти тенденции в современной культуре. Сегодня я предлагаю начать наш разговор с крайне любопытной публикации в «Нью-Йорк Таймс». Это такой манифест, я бы сказал, музыкального критика «Нью-Йорк Таймс».
Да, и он озаглавлен «Дар музыкальных богов». И речь там идет о таком действительно особом даре, особом качестве исполнителя музыкального, как харизма.
Речь как раз в этой статье идет о том, что в современной культуре не осталось места для харизматических личностей, как и в современной политике. Я думаю, что это общая проблема, и начать обсуждение следует с определения. Что такое харизма, собственно говоря? В современное употребление это слово ввел знаменитый немецкий социолог Вебер. Вот как он определил харизму. Я процитирую. «Харизма называется качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, недоступными другим людям. В области культуры таких харизматических персонажей найти как раз довольно просто. Например, Бетховен, например, Моцарт. Это совершенно сверхъестественные существа. И вот это вот то, что называется харизмой в культуре. То же самое в политике. В 20 веке сплошь харизматические личности правили бал. Это Гитлер, Муссолини, это Ленин, это Черчилль,
это Сталин.
И эти люди к лучшему или к худшему, а скорее к худшему, меняли нашу жизнь. Но сейчас пришло время, когда харизма перестала играть роль. Особенно это заметно в области, мне кажется, искусства, музыкальной области, потому что все те гиганты, о которых мы говорили, исчезли со сцены, не так ли?
Они исчезли, но мы помним еще таких людей, само появление которых на сцене электрифицировало аудиторию. Ну, например, Леонард Бернстайн. Когда он только выходил, ты уже понимал, что сейчас произойдет нечто экстраординарное.
А скажем, Гергиев не такой ли?
Абсолютно. Вот блестящий пример харизматической личности. И я думаю, что и сейчас, если мы, скажем, будем говорить о Ане Нетребко, или, скажем, вот этот критик «Таймс», который затронул эту тему о харизме в музыке, он приводит в пример Марию Поплавскую, новую звезду вокальную родом из России. Так что, нет, я как раз не согласен с вами, что на современной сцене и чисто музыкальной, и общекультурной нет харизматических личностей. Без них искусство вообще, по-моему, не могло бы существовать. Другое дело, что отношение к харизматическим личностям несколько подозрительное. И вот тут, мне кажется, и смыкаются вот эти области политического восприятия и восприятия культурного. Люди устали от того, что в 20 веке им с собой принесла харизма в области политики. И, как мне представляется, это недоверие переносится теперь и на харизматических личностей в культуре. Они тоже представляются диктаторскими и тоже интуитивно, инстинктивно, особенно это относится, между прочим, к критикам, и в особенности американским. Им как-то хочется вот такого человека поставить, что называется, на свое место.
То есть толпа берет реванш.
Да. И вы знаете, вот в области политики, мне кажется, что блестящим примером вот такого желания поставить харизматическую личность на место и неудачным крайне опытом в этом направлении, я считаю попытку диалога, встречу Путина с деятелем культуры, на которой он столкнулся с Юрием Шевчуком. Не может такого быть, чтобы Путин не знал, кто перед ним. Но он решил его, что называется, опустить тем, что он задал ему вопрос: а вы кто такой, как вас зовут? И он думал после этого, вероятно, научен уже этим приемом, что человек смешается, стушуется, и Путин как бы заранее победит, потому что он знал, что Шевчук будет задавать ему неприятные вопросы. А Шевчук ответил: просто зовите меня Юрой. И как бы весь этот путинский прием обернулся против него, потому что вся благосфера была заполнена саркастическим комментарием на ту тему, что он не знает, кто такой Шевчук. Шевчук оказался более популярным
и более харизматической личностью.
Вот, в том-то и дело.
Об этом очень любопытно написал Дмитрий Быков недавно в «Новой газете». Мне очень понравилось его рассуждение, где он увязал нашу проблему харизмы с современной постмодернистской парадигмой, которая идет не от иерархии, как это было в модернизме, скажем, как вообще вся наша культура была иерархична. Но постмодернистская культура горизонтальна, и для нее характерна парадигма ризомы, то есть грибницы. Поэтому он говорит, что сейчас это не то время, которое порождает великие персонажи, великих героев прошлого уже нам не дождаться. Поэтому и у оппозиции российской нет вот таких вот харизматических личностей, которые могли бы поднять страну. Вместо этого существует такая общая территория, общая масса, которая бросает вызов властям. И характерно, что она вынесла вперед людей искусства, того же Шевчука, Улицкую, Акунина, Леонида Парфенова. То есть это люди, которые не предназначены для роли политических лидеров, они просто вынесены этой толпой. И вот эта вот грибница, которая представляет собой, по мнению Быкова, современное протестное движение, является новый феномен и в политической, и в культурной жизни страны. Вы согласны с этим?
Идея мне представляется чрезвычайно плодотворной. Вопрос только заключается в том, каким образом эта проблема отсутствия харизматического политического лидера в современной России разрешится в итоге, потому что какой-то лидер все равно будет, какой-то руководитель у страны все равно будет. Будет ли он популярным на 100%, на 75%, на 50% даже, или он будет совсем непопулярным? Вот мы с вами наблюдали ситуации, когда лидеры, которые только еще вчера представлялись популярными и харизматическими, вроде диктатора Ливии Муаммара Каддафи или президента Египта Хосни Мубарака, вдруг, в мгновение ока, их позиция в собственной даже стране катастрофически ухудшалась, и они кончали как преступник.
Это как раз и говорит об этой вот горизонтальной парадигме, которая не терпит любой вертикали, которая пытается ее поглотить и превратить в нечто себе подобное. Мне кажется, это характерно не только для тоталитарных и авторитарных режимов, но и для демократических тоже. Прошла эпоха, когда был Черчилль, такой фараон Запада, да? А теперь это все, собственно говоря, домоуправы. Это люди, которые занимаются политикой, а не занимаются массами. Это люди, которые не способны свести с ума человечество.
В любом случае, это сравнительно недавний феномен, очень интересный. Все еще развивается вокруг этого феномена. Реакции общества, они тоже чрезвычайно флюидные и переменчивые. И заметьте, что никто никогда и ничего в последнее время из политических комментаторов не сумел предугадать ни одного из центральных и ведущих политических метаморфоз последнего времени. А чтобы заключить этот наш разговор о трендах в современной культурной и политической жизни каким-то музыкальным фрагментом, я предлагаю вспомнить о Вагнере. Вот уж кто обладал харизмой в полной степени, и его влияние не только на культурные события своего времени, но даже и на политическое развитие.
Он положил историю на свои ноты.
Да. Было огромным, и когда мы слушаем Вагнера, то, конечно, его харизматическая личность производит нас сквозь эти звуки огромное впечатление. Фрагмент «Полет валькирий» Рихарда Вагнера дирижирует Марис Янсенс, лейбл «Sony».
В этом году наш традиционный цикл будет посвящен юбилею Санкт-Петербургской консерватории и ее деятелям в Америке.
Ей исполнилось в этом году 150 лет. В прошлый раз мы говорили об основателе Петербургской консерватории Антоне Рубинштейне. А сегодня вспомним, быть может, самого знаменитого ее выпускника Петра Ильича Чайковского, который учился в Петербургской консерватории с 1862 по 1865 год. И кончил консерваторию, представив к исполнению кантату на слова знаменитой оды Шиллера «К радости».
И как вы думаете... Он конкурировал с Бетховеном.
Да, и как вы думаете, что он прочел о себе в газете «Биржевые ведомости». Влиятельный критик Цезарь Кюи написал следующее, и эти слова вошли в историю русской музыки. «Консерваторский композитор господин Чайковский совсем слаб». И должен сказать, что нервного Чайковского это повергло в отчаяние, но в еще большее отчаяние его повергло другое обстоятельство, причины которого стали понятны сравнительно недавно. А именно, оказывается, что Чайковского очень-очень удручало очень сдержанное отношение к нему вот того самого Антона Рубинштейна, основателя и руководителя консерватории. Чайковский писал, что Рубинштейн приветлив и ласков со мной, но всегда умел выразить мне, что ни в грош меня не ставит. И скажу, что брат Петра Ильича Модест в своей автобиографии, которая до сих пор еще не издана в России по причине того, что там много рассуждений о гомосексуальной ориентации и самого Модеста, и Петра Ильича, Модест говорит о том, что на самом-то деле Чайковский был влюблен, хотя и платонически, в Антона Рубинштейна, потому что, пишет Модест, Рубинштейн для Чайковского был неким олицетворением аристократической мощи и благородства. А Рубинштейн считал, что самый главный русский композитор – это он сам, ко всем остальным относился достаточно скептически русским авторам, и очень-очень сдержанно отозвался тоже и об этой самой кантате, и вообще о перспективах Чайковского. Только в 1889 году, в конце концов, Рубинштейн признал, что самым гениальным из выпускников Петербургской консерватории был Чайковский. И то он тогда добавил, что он уже достиг своего апогея и дальше не пойдет, в то время как у Чайковского впереди была еще и «Спящая красавица», и «Пиковая дама». И даже здесь он оказался неправым. Но вот это была его поза вот такого музыкального лидера и властителя дум, который научил себя с детства сдержанно относиться к окружающим и это показывать, если это не какие-то титанические мистические фигуры вроде Бетховена.
Соломон, а как Чайковский оказался в Америке?
Ну, это знаменитая история, и я должен сказать, что Чайковский, конечно, главный национальный композитор России. Публика любит Чайковского, а не Мусоргского, которого я, разумеется, ставлю вровень с Чайковским как минимум. Но ведь Чайковский оказался национальным композитором и Соединенных Штатов Америки. Здесь же в дни национального праздника, День независимости, 4 июля, играет нечто иное, как у Вертева Чайковского 1812 год. И палят из пушек при этом.
На 4 июля, в День независимости, я был в Вестпойнте, где находится знаменитая военная академия, где находится, по-моему, лучший в мире военный музей, где вообще это все такое историческое мемориальное место. И там есть одна маленькая, но работающая пушка, которую держат только для одной цели. Из нее стреляют, когда исполняют увертюру 12-го года. Я сам видел, как эта пушка палит в этот праздничный день.
Вот видите, а на другой важнейший праздник Рождество, ну, всюду, во всех супермаркетах, во всех лифтах, отовсюду несутся звуки щелкунчика. А началось все с того, что Чайковского пригласили в 1891 году на открытие Карнеги-Холл. Он приехал, дирижировал. Ему здесь очень понравилось. И понравилось также и то, он писал об этом. Я здесь персона гораздо более, чем в России. Не правда ли, как это курьезно? Видите, это даже и Чайковского удивило. Ему очень понравился американский образ жизни, комфорт, то, что в гостинице, где он остановился, электричество, то, что уборная с ватер-клозетом, умывальником и ванной, то, что телефон. Всех этих удобств в Европе, не говоря уже о России, тогда не было. Также ему понравилась американская деловитость, американский размах. Короче говоря, он уехал с самыми лучшими воспоминаниями, а одним из произведений, которое тогда были исполнены в Карнеги-Холл, был его легендарный первый фортепианный концерт. И мы сейчас услышим фрагмент из него в исполнении американского пианиста Вана Клиберна, дирижирует Кондражин, лейбл RCA.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Хранитель времени и проблема 3D. Кинообозрение с Андреем Загданским. 200-летие Диккенса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как читать Диккенса сегодня?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Организаторы акции «За честные выборы», прошедшие в Москве 4 февраля, могут быть привлечены к административной ответственности. Их всех вызвали во вторник в ОВД «Якиманка». Оппозиционерам грозит штраф за то, что акция началась раньше согласованного с властями времени. В Москве сегодня прошло первое заседание круглого стола 12 декабря. Круглый стол был учрежден в День Конституции группой ученых, деятелей культуры, искусства и представителей гражданского общества для обсуждения наиболее насущных политических и общественных проблем России. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в ходе встречи с политологами в подмосковной резиденции Ново-Огарёва заявил, что в стране нет политических заключенных. Мосгорсуд отменил решение Кунцевского суда Москвы, признав незаконным удаление с избирательного участка члена комиссии от партии «Яблоко» Арслана Арцуева. Это произошло 4 декабря во время парламентских выборов. В Сирии силы безопасности провели в понедельник новые рейды в нескольких городах. При бомбардировке города Хомс погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает наблюдательная сирийская правозащитная группа. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал исполнительный приказ о введении новых санкций против Ирана. Замораживаются все авуары иранского Центробанка, находящиеся под американским контролем. Власти Египта обнародовали список лиц, которых они хотят привлечь к ответственности по обвинению в незаконной деятельности неправительственных организаций, иностранных или финансируемых из-за рубежа. В списке 43 человека, в том числе 29 иностранцев. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Хранитель времени и проблема 3D» кинообозрение с Андреем Загданским. 200-летие Диккенса, книжное обозрение Марины Ефимовой. Как читать Диккенса сегодня? В прошлом выпуске «Американского часа» мы обсуждали фильм «Артист». Сегодня мы поговорим о его главном конкуренте – чрезвычайно популярной картине Мартина Скорсезе «Хьюго», или, как его перевели в России, «Хранитель времени». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Андрей, самая, пожалуй, интересная деталь нынешнего «Оскарского» цикла, что два фильма, которые набрали больше всего номинаций, 10 и 11, это «Артист» и «Хьюго», и оба фильма очень разные, но посвящены в сущности одной теме – ностальгии кино по самому себе. Что это говорит о состоянии кино сегодня?
Более того, есть одна очень примечательная деталь в этой ностальгии. Если фильм «Артист» сделан практически как немой фильм, и это ностальгия по немому кино, то фильм «Хьюго», или по-русски его называют «Хранитель времени» Скорсезе, это фильм следующего этапа развития кинематографической технологии. Один копирует технологию прошлого, другой делает следующий шаг вперед.
What's your name, boy?
Hugo.
Это действительно очень интересное, очень примечательное совпадение. Мне кажется, здесь многое связано с тем, что кинематограф заново изобретает себя и вышел на какой-то уровень развития, когда кинематограф, как в целом искусство, смотрит в прошлое и рефлексирует, с чего начиналось все. Кинематографисты вообще, в принципе, любят свою историю. Она у нас небольшая, но богатая событиями, кумирами. Одним из таких кумиров был Жорж Мельес. Мельес был гигантом. Он был режиссером и актером, и создателем множества фильмов, полный каталог которого измеряется по разным оценкам от 500 до 1000 фильмов. Правда, все эти фильмы были не более 10 минут. Они тогда помещались на одной катушке. Одна катушка 35-миллиметровой пленки длится ровно 10 минут. Факт, который, наверное, завтрашнее поколение кинематографистов не будет знать. Обычно, когда говорят о начале кинематографа, называют двух пионеров французского кино. Братьев Люмьера, которые изобрели первую кинокамеру, сняли тот самый «Полит и Поливальщик» и знаменитое «Прибытие поезда», который обычно цитируют как самый первый кинофильм. И Жоржа Мельеса. Интересно, что Люмьеры называли свои практически документальные фильмы «актуалите», то есть подлинными, реальными. А Мельес изобрел киносказку. Он начал делать фильмы фантазии, фильмы-трюки, фильмы-аттракционы. С тех пор, собственно говоря, принято считать, что в кинематографе были заложены две эстетические традиции. Одна документальная, стремящаяся к передаче реальности на экране, это люмьеровская традиция, и другая, прямо противоположная, фантасмагорическая фантазия, все то, что связано с Мельесом, как бы два начала кинематографа. И вот к этой истории обращается Скорсезе, причем Скорсезе делает рождественскую историю. Признаюсь, не помню ничего подобного богатой различными фильмами биографии Скорсезе.
Меня тоже поражает, что он обратился к этому сюжету, потому что это сюжет для Спилберга, правда? Как будто бы перепутали режиссера.
Да, может быть, это даже возрастное. Скорсезе уже человек приличного возраста, у него действительно огромная творческая биография. Но, я думаю, обращение к началу вообще характерно для уже взрослого, зрелого кинематографиста, которого все считают в Америке признанным мастером. Каждый кинематографист, каждый творческий человек считает себя немножко сказочником. Побыть, воплотиться в образе, в жизни Мельеса, войти в его кожу, ткань. Это очень интересно для кинематографиста. Я думаю, в этом какая-то мотивационная сторона, почему Скорсезе обратился к этому фильму. A memory from his past. We built him. I would think a magician, the most complicated one I've ever seen. Can we fix him? Of course we can fix him. Что, собственно говоря, происходит в фильме? Главный герой – мальчик Хьюго, сирота, который следит за работой всех часов на вокзале в Париже. Одновременно с этим Хьюго мечтает починить автомат, или, как называется он в фильме, автоматон. Мне почему-то больше нравится это слово. Который достался мальчику от отца, часовых дел мастера. Кукла держит в руках ручку или карандаш. И мальчику кажется, что если куклу починить, то она напишет ему какое-то очень важное послание от погибшего во время пожара отца. Любопытно, что и конец 19-го, начало 20 века были золотым веком подобных автоматов, игрушек. Именно Франция была столицей этих автоматических игрушек, автоматонов, которые в свое время достигли невероятной изощренности и совершенства. Для этого мальчишке Хьюго нужно найти множество запасных частей, такие, которые используются в заводных игрушках. И именно такие заводные игрушки продает некий пожилой хозяин лавки на вокзале. История – часть правды, часть вымысел. Но известно, что у Мильеса была действительно огромная коллекция заводных игрушек. И известно, что у Мильеса, карьера которого закатилась во время Первой мировой войны, была лавка на вокзале в Париже. Играет лавочника-Мильеса на парижском вокзале Бен Кингсли. В фильме несколько замечательных второстепенных ролей. Особенно хорош Саша Барон Коэн. Тот самый, который не так давно развлекал нас со своим Боратом, который путешествует в Америку для пользы прекрасной нации Казахстан. Я, честно говоря, был практически убежден, что Саша Барон Коэн получит оскарскую номинацию за лучшую второстепенную роль, но удивлен, что этого не произошло. Это бесспорно добрый и уютный фильм, получил множество наград и уже, как мы знаем, получил множество оскарских номинаций. This is a treacherous place, do you understand? Watch your step. We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. В качестве диалектической критики ограничусь несколькими ворчливыми замечаниями. Начну с того, что фильм слишком длинный. Второе – это чрезмерно сентиментальная картина. Иногда мне казалось, что фильм посыпан не столько обильно белым рождественским снегом, сколько сахарной пудрой, которая украшает сладкую рождественскую выпечку. И моя самая главная, самая странная претензия – это трехмерное изображение.
Именно об этом я как раз хотел вас спросить. Работает ли 3D? Когда 2 года назад появился «Аватар», мы с вами говорили о начале большой эры трехмерного кино. Прошло 2 года, снято несколько фильмов, дорогостоящих, известных, но ни один из них даже близко не подошел к «Аватару». Что происходит с этим изобретением? Работает оно или нет? Нужно оно или нет?
Фильмы о трехмерном изображении появились очень давно. Вопрос в том, до какой степени технологически совершенны они и до какой степени эстетически применим трехмерное изображение. Совсем недавно вышел в прокат фильм о пещерах Шеве, снятых Вернером Герцогом. Это документальная картина, в которой были впервые показаны эти знаменитые исторические пещеры Шеве во Франции, которые никого вообще не пускают.
Скорее, доисторические, это первобытная живопись.
Совершенно верно. И вот что происходит. Пещеры на экране смотреть очень интересно. Сами пещеры и наскальная живопись составляют 15-20 минут полнометражного фильма. Все остальное на экране смотреть мука мученическая. Я это говорю с огромным уважением к Вернеру Герцогу, считаю его выдающимся кинематографистом. Как ни странно, если сама затея трехмерного изображения должна меня заставлять забыть, что я нахожусь в зале, как бы еще больше размыть границу между моим сознанием и то, что я вижу на экране, то эти трехмерные нелепые очки, которые висят у меня на носу, меня раздражают, они не позволяют забыть. Почти то же самое, что у Вернера Герцога, происходит у Скорсезе. Мгновениями трехмерное изображение работает замечательно. Когда мы видим большие общие планы с каким-то нагруженным передним планом, то же самое, что в настоящем кино. Или когда мы погружаемся вовнутрь часов, или в внутренность этих автоматонов. Здесь трехмерное изображение работает совершенно замечательно. Мы погружены в это пространство, и оно охватывает нас. Все остальное скучно.
В прошлом выпуске «Американского часа» мы с Борисом Парамоновым обсуждали фильм «Артист». И в связи с этим вспоминали историю немого кино и звукового кино. Когда появилось звуковое кино, то претензии к нему были примерно те же, которые вы только что предъявили трехмерному кино. Шкловский, например, говорил, что смотреть звуковое кино все равно, что заставлять книгу петь. Не получается ли, что наша неспособность освоить техническую новинку вызывает особые претензии к ней?
Может быть, Саша, вы знаете, то же самое было не только с появлением звука в кино, но было с появлением цвета. В свое время русские кинематографисты Пудовкин и Эйзенштейн написали знаменитую декларацию «Не цветное, а цветовое», что отличало просто вульгарное тупое использование цвета в кинематографе по сравнению с как бы артистическим, творческим применением цвета в кадре. Я думаю, что все то же самое происходит каждый раз, когда происходит очередная эволюция, технологическое продвижение вперед. Какие-то вещи отбираются, используются, какие-то вещи устаревают и уходят. Я думаю, что трехмерное кино находится в самом начале своего развития. И здесь нас еще ждут и открытия, и что-то произойдет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Только Шекспиру уступает Диккенс в Америке. Его знают и любят все и всегда, но больше всего в Рождество, которое американцы не мыслят без Скруджа. Скрудж, пожалуй, важнее Санта-Клауса, потому что если в последнего верят только дети и голливудские продюсеры, то первый служит примером абсолютно всем. Неудивительно, что грандиозный юбилей, 200-летие Диккенса, вылился в апофеоз любви к заокеанскому прозаику, который завоевал Америку раз и навсегда. Сегодня, к приуроченному к этому литературному празднику выпуску книжного обозрения, Марина Ефимова представит нашим слушателям новые книги в необъятной, но постоянно пребывающей диккенсиане.
В 1862 году 50-летний Чарльз Диккенс встретился в Лондоне со своим поклонником Федором Достоевским. Их беседу Достоевский описал в письме много лет спустя, уже после смерти Диккенса.
Он сказал мне, что все хорошие, простые люди в его романах – это те люди, какими он сам хотел бы стать, а злодеи – это те, кем он является на самом деле. Во всяком случае, он замечает в себе их свойства, жестокость, отчуждение от тех, кого он должен был бы любить, приступы беспричинной враждебности по отношению к тем, кто слаб, и обратился к нему за утешением. «Во мне живут два человека», — сказал он. «Один испытывает те чувства, которые положено испытывать, а другой прямо противоположные. С последнего я пишу своих злодеев, а по примеру первого пытаюсь жить».
Диккенсу эти попытки не очень удавались. Он был слишком сложной личностью, чтобы уложиться в образ кузнеца Джо из «Больших ожиданий», клерка Боба Крэтчета из «Рождественской истории» или даже мистера Джардиса из «Холодного дома». Диккенс не был образцом добродетели, но, судя по портрету, созданному Клэр Томалин, даже самому себе в этом не признавался. Томалин пишет.
Только в разговоре с таким человеком, как Достоевский, Диккенс мог сбросить маску безгрешности, которую постоянно носил на публике. Это было самое глубокое признание, сделанное Диккенсом о его внутренней жизни.
За последние 20 лет написано по меньшей мере 5 новых биографий Диккенса. И лишь в двух последних, Слейтера и Томалин, появилось это письмо Достоевского, опубликованное впервые в Америке в 2002 году. Однако во всех недавних биографиях было что-нибудь новое. Биографы Слейтер и Акройд оба описали чудную сценку, относящуюся ко времени ухаживания молодого Диккенса за его будущей женой Кэтрин Хогарт. Диккенс, одетый в матросскую форму, влез в комнату невесты через окно и сплясал перед ней матросский танец «Хорнпайп», нечто вроде русского яблочка. Потом выпрыгнул обратно в окно, а через некоторое время, переодевшись, чинно зашел в дом и вел себя как образцовый жених. Биограф Дуглас Фэрхёрст включил в свою книгу «Становление Диккенса» историю первой юношеской любви писателя к Марии Биднелл.
Любовно представленная в образе нежной и беспомощной Доры в «Давиде Копперфильде», Мария Биднелл появляется позже в романе «Крошка Дорит» в безжалостно-карикатурном образе Флоры Финчинг, которая пытается вернуть отвергнутого в юности ухажера. В 1912 году бывшая горничная Мария Биднелл опубликовала воспоминания, в которых писала, что к концу жизни Мария сильно пила и в пьяном виде со слезами целовала то место на диване в гостиной, где когда-то сидел Диккенс.
Дуглас Фэрхёрст, вглядываясь в странную, по его выражению, технику соблазнения, практикуемую молодым Диккенсом, не без юмора разбирает его юношеское стихотворение, посвященное Марии Биднелл, где автор описывает чувства, которые бы он испытал, если бы его девушка умерла. В жизни Диккенса было много тайн, которые раскрывались постепенно, и каждая была подарком для очередного биографа. Из этих тайн, кажется, только одну он сам открыл своему другу и первому биографу Джону Форстеру. Печальную историю о том, как его отец, портовый служащий, попал в лондонскую долговую тюрьму Маршалси, и как туда бегал маленький Чарльз, отработав смену на фабрике, где он приклеивал этикетки на банки с сапожной ваксой. Но самым большим секретом Диккенса, который открылся только через 60 лет после его смерти, в 30-х годах, были его отношения с актрисой Эллен Тернан. Ему было 46, а ей 19, когда он практически выкупил ее у ее театральной семьи и сделал своей содержанкой. Он ушел от жены, купил себе дом в Лондоне, о котором мечтал когда-то в детстве, снял квартиру для Эллен и тайно ее посещал. Тайна соблюдалась так тщательно, что когда она выплыла наружу, скудость информации возбудила споры биографов, была ли эта связь сексуальной или платонической. Один из лучших специалистов по Диккенсу, английский писатель Питер Акройд, пишет в книге «Диккенс. Биография».
Почти невозможно представить себе этих двоих в постели. Скорее всего, это была реализация одной из самых постоянных литературных фантазий Диккенса. Платонический брак с юной девственницей, идеализированной им в его романах.
Большинство специалистов не согласны с Акройдом, включая Эдгара Джонсона, автора первой современной биографии писателя. А Клэр Томалин пишет.
Диккенс был существом сексуальным. За время брака он стал отцом 10 детей. А после ухода от жены ему вскоре пришлось пройти курс лечения у венеролога. При этом публике он представлял себя таким образцовым семьянином, что и сам в это почти поверил. После нашумевшего ухода от семьи он задумал новый журнал и решил назвать его «Домашняя гармония». Друзья с трудом уговорили его изменить название.
Об образе жизни Диккенса говорит и его близкая дружба с самыми известными в его время охотниками за любовными приключениями, актерами Стоуном и Маклизом, романистом Уилки Коллинзом и французским денди графом де Орсей. Но в последние 10 лет жизни писателя он, судя по всему, был лишен подобных удовольствий. Уже в 50 лет его начала мучить подагра, настолько, что ему помогали подниматься на сцену, когда он выступал. Диккенс участвовал в постановках пьес по своим романам и читал со сцены отрывки из «Новых вещей». Эти чтения пользовались неизменным успехом у публики, были главной статьей его дохода, но совершенно истощали его силы.
Между январем 1869 года и мартом 1870 Диккенс 28 раз сыграл зверскую сцену, в которой Билл Сайкс убивает Нэнси. И когда его импресарио после окончания сезона попросил устроить еще одно чтение, с Диккенсом случилась истерика.
О поведении Диккенса в последние годы жизни, скрупулезно описанном Клэр Томалин, тяжело читать даже снисходительному современному читателю. Оправдывая свой уход от жены, он дошел до обвинения ее в сумасшествии, а в письмах писал, что она рада бы избавиться от детей, как и дети от нее. Дочь Диккенса Кэти вспоминала это время с возмущением.
«После ухода из дома в отца словно бес вселился. Ему стало абсолютно наплевать на то, что с нами всеми произойдет».
Диккенс умер в 1870 году от инсульта. Очень рано, даже по меркам своего времени, ему было всего 58 лет. И остались только его персонажи, но вечные и незабываемые. Оливер Твист и Фейган, Артфул Доджер и Билл Сайкс, и Скрудж, и Мистер Домби, и Пип. И в каждом из них сохранилась частичка необъятной личности Чарльза Диккенса.
Ну а теперь отмечаю юбилей, и мне хочется поделиться своей любовью к Диккенсу и рассказать, как я его читаю. Первая и главная книга Диккенса, я думаю, всех одна. Во всяком случае, я в трудных обстоятельствах, не задумываясь, лезу за посмертными записками Пиквикского клуба. Но это еще не хитрость. Пиквик – панацея, потому что он ни к чему не имеет отношения. Это не альтернатива реальности, а лекарство от нее. Толстый джентльмен с тремя такими же незадачливыми друзьями – дружеский шарж на человечество. Карикатура высмеивает недостатки и требует замысла. Шарж обходится преувеличенным сходством. Пиквик и есть такой шарж. Выпячивая лишь одну черту, автор прячет жизнь в схему. Упрощенная, как в голливудской комедии, она служит убежищем от действительности. Бетон благодушия надежно отделяет Пиквика от жизни, которая, надо честно признать, и здесь полна конфликтов, противоречий и негодяев. Пиквику встречаются брачные авантюристы, злобные вдовы, продажные политики и мерзкие крючкотворы, жулики, дураки, лицемеры, прохвосты. Собственно, в книге вообще нет безупречных героев, включая самого Пиквика, особенно тогда, когда его везут пьяного в тачке. Но магия чисто английской идиллии, которой я с легкой душой отнесу троих лодки, а также семью и прочих зверей, обезвреживает любую ситуацию. Зло не наказывается, а трактуется как эксцентрика. Попробуйте сами, не пожалеете. Я нежно люблю Пиквика за то, что в нем всего два времени года. Не жаркое лето в 5 часов пополудни, когда Бог сотворил мир, и Рождество, когда он в нем родился. В такие дни миру все прощается. Неудивительно, что с Пиквиком легко жить, точнее, трудно жить без него. Про остального Диккенса этого не скажешь. Сегодня нам труднее всего принять как раз то, за что его обожали современники. Сюжет и бедных. Со вторыми я не знаю, что делать, а с первым справляется кино. Диккенсу идут экранизации, потому что он, как считал Эйзенштейн, изобрел кино. Если пушкинская Полтава учит режиссеров батальным съемкам, а «Война и мир» диктует телевизору рецепты сериала, то Диккенс – отец мелодрамы, самого что ни на есть крупного плана. Прихотливая до произвола фабула, прямодушная до инфантильности повествование, преувеличенные, словно на большом экране, герои. У Шекспира они были уместны, ведь елизаветинцы не признавали реализм, они его еще не открыли. Но у Диккенса Макбет сидит в конторе, и ему там тесно. Разительный конфликт масштаба между космическим злодейством и убожеством декораций создает то комический, то трагический, но всегда драматический эффект, который Мандельштам в стихотворении Диккенс свел к универсальной формуле. «А грязных адвокатов жало работает в табачной мгле». И вот, как старое мочало, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы, ему ничем нельзя помочь. И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь. Герои Диккенса интереснее всего того, что с ними происходит. Но только плохие. С хорошими беда. Добродетель нельзя спасти от свирепой скуки. Дело в том, что бедняки у Диккенса неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Лишь иногда, устав от пафоса, автор дарит бедному герою будто списанную у Гоголя реплику. Так посыльный из рождественской повести «Колокола» обращается к своему замерзшему носу. «Вздумай он сбежать, я бы не стал его винить. Служба у него трудная и надеяться особенно не на что. Я ведь табак не нюхаю». Я так и вижу Гоголя, который жалеет, что этой витиеватой мысли нет в его повести «Нос». Но обычно оперенные правды бедняки ведут себя благородно и говорят, как в церкви. Долго этого вынести никак нельзя, я не вижу другого выхода, как пробегать патетические страницы, чтобы быстрее добраться до злодеев. На них отдыхает читатель и торжествует остроумие. Друг, соперник и враг Диккенса Текерей видел в этом закон природы и считал, что хороший роман должен быть обязательно сатирическим. У Диккенса 50 на 50, но лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидит. Этому у Диккенса научился Достоевский. Поэтому у него Свидригайлов умнее других, а папаша Карамазов настолько омерзителен, что уже и неотразим. Другое дело, что Достоевский, как это водится у русских классиков, перестарался. Если вдуматься, писал по этому поводу Бродский, то не было у зла адвоката более изощренного, чем Достоевский. Диккенс так далеко не заходит и своим отрицательным героям позволяет не оправдаться, а отбрехаться. Например, так. «Сотни тысяч не имеют крыши над головой». «Разве у нас нет острогов?» – спросил Скрудж. Зверь-учитель, морящий голодом своих воспитанников, хвастаясь упитанностью сына, говорит опять по-гоголевски. «Вы его дверью не прищемите, когда он пообедает». А вот Мот и Кутила угрожают жене самоубийством. «Я разменяю Саверин на полупени, набью ими карманы и утоплюсь в Темзе». Узнав, что его враг попал в драку, злодей спрашивает: «Ну, шея его уцелела для петли?» Зато, когда дело доходит до расплаты, этот же герой поднимается уже и до античной трагедии. Не вынеся тяжести собственных преступлений, Ральф Никльби вешается на чердаке своего дома, сказав напоследок следующее: «Никаких колоколов, никаких священных книг, бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух». Такая смерть не наказание ростовщика, а вызов титан, это же Каин и Манфред. Но если из своих отрицательных персонажей автор еще может выбить раскаяние, то положительно меняться некуда, и все, что их ждет к концу романа, награда. Обычно финансовая, часто в виде завещания, которое им заработал тот же исправившийся Скрудж. Что еще не значит, что у Диккенса нет других, средних, равно удаленных от бездны порока и вершин добродетели героев. Один из них – бродячий хряк, которого встретил навестивший Нью-Йорк писатель на тогда еще пасторальной улице Боури. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме собак. Правда, иногда его маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей входу лавку мясника. Такова жизнь. Всякая плоть свинина, ворчит он, утешаясь тем, что среди охотников за кочерышками стало одним рылом меньше. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».